Радиомаяк.ру представляет. Объект 22.
Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндиныча Бергамотова в своей официальной части, именовавшегося «Городовой бляха номер 20», а в неофициальной попросту «Баргамот». Обитатели одной из окраин губернского города Орла, в свою очередь, по отношению к месту жительства, называвшиеся Пушкарями, от названия Пушкарной улицы, а с духовной стороны характеризовавшиеся прозвищем Пушкари проломленные головы, давая Ивану Акиндинычу это имя, без сомнения, не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как бергамот. По своей внешности бергамот скорее напоминал мастодонта или вообще одного из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули землю, заполненную мозгляками-людишками. Высокий, толстый, сильный громогласный бергамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон. Внешние впечатления, проходя в душу бергамота через его маленькие заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения лишь в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса. Околоточные надзиратели величали его дубиной, хотя и исполнительной. Для пушкарей же наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всякого почета и уважения. То, что знал бергамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городовых, когда-то с напряжением всего громадного тела усвоенная им, но зато эта инструкция так глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя было даже крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и, безусловно, господствовавшие над местностью. Чего не знал бергамот, о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что людям, знающим, становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное, бергамот обладал непомерной силищей. Сила же на Пушкарной улице было все. Населенное сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями-портными и иных свободных профессий представителями, обладает двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, все свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены, растрепанные простоволосые, растаскивавшие мужей, и маленькие ребятишки, с восторгом взиравшие на отвагу тятек. Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как о каменный оплот, разбивалась о непоколебимого бергамота, забиравшего методически в свои мощные длани пару наиболее отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их за клин. Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки бергамота, протестуя лишь для порядка. Таков был бергамот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с не меньшим достоинством. Маленькая покосившаяся хибарка, в которой обитал бергамот с женой и двумя детишками, и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, когда бергамот ворочался, могла быть спокойна, если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копаться в огороде, Баргамот был строг. Причем того же физического воздействия он учил жену и детей, не столько сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счет указаниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его Марье, еще моложавой и красивой женщине, с одной стороны уважать мужа как человека степенного и непьющего, а с другой вертеть им при всей его грузности в такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины. Часу в 10 теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту на углу Пушкарной и Третьей Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра светлое Христово воскресенье, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до 3 часов ночи. Только к Разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение 10 годов. Хотелось тоже делать что-нибудь праздничное, что делают другие. В виде смутных ощущений поднимались в нем недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так только тюре пришлось похлебать. Большой живот настоятельно требовал пищи. Разговляться-то когда еще? Тьфу! Плюнул Баргамот, сделав цигарку, и начал нехотя сосать ее. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались до разговления. Вскоре потянулись в церковь и пушкари, чистые и благообразные, в пиджаках и жилетах, поверх красных и синих шерстяных рубах, в длинных, с бесконечным количеством сборок сапогах на высоких и острых каблучках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть на стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию. Но сегодня... Сегодня пушкари сияли. Каждый бережно нес узелок с пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращал внимания, да и он с не особенной любовью посматривал на своих крестников, смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок. В сущности, ему было завидно, что они свободны и идут туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчит тут, как неприкаянный. «Стой тут из-за вас, пьяниц!» — резюмировал он свои размышления и еще раз плюнул. Сосало под ложечкой. Улица опустела. Отзвонили к обедне, потом радостный переливчатый трезвон, такой веселый после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. «Скоро и домой». Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Он, не торопясь, со всеми похристосуется. Разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы и с более опытной сестренкой. Вот-то он разинет рот, когда отец преподнесет ему не ленючее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее, мраморное, что самому ему презентовал все тот же обязательный лавочник. «Потешный мальчик», — ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души. Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные шаги и сиплое бормотание. «Кого это несет нелегкое?» — подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. «Гораська! Сам! Со своей собственной пьяной особой!» Его только не доставало Где он поспел досвету наклюкаться, составляло его тайну, но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение, загадочное для всякого постороннего человека, для Баргамота, изучавшего душу Пушкаря вообще и подлую Гараськину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой, Гараська со средины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно-вопросительно вглядываясь в стену, Гараська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления Гараська энергично отпихнулся от стены, допятился задом до середины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят, и в действительности ограниченное массой фонарей. С первым же из них Гараська вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия. Фонарь. Тпру. Кратко констатировал Гараська совершившийся факт. Вопреки обыкновению, Гараська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того, чтобы обсыпать столб заслуженными ругательствами, Гараська обратился к нему с кроткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок. «Стой, дурашка! Куда ты?» — бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая нос об его холодную и сыроватую поверхность. «Вот, вот!» Гараська, уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузился в задумчивость. Баргамот, с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гараську. Никто ему так не досаждал на Пушкарной, как этот пьянчушка. Так посмотришь, в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва. Пушкарь напьется, побуянит, переночует в участке, и все это выходит у него по-благородному, а Гараська все из-под тишка, с язвительностью. И били-то его до полусмерти, и в части впроголодь держали. А все не могли отучить от ругани, самой обидной и злоязычной. Станет под окнами кого-нибудь из наиболее почетных лиц на Пушкарной и начнет костить без всякой причины, здорово живешь. Приказчики ловят Гараську и бьют, толпа хохочет, рекомендуя поддать жару. Самого Баргамота Гараську ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли Гараськиных острот, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его выпороли. Чем промышлял Гараська? Оставалось для Пушкарей одной из тайн, которыми было облечено все его существование. Трезвым его не видел никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртный запах, от Гараськи и до ушиба неслось и ухой. Жил, то есть ночевал Гараська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой куда-то исчезал, с первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на Пушкарную, где его не бил только ленивый, было опять-таки тайной бездонной Гараськиной души. Но выжить его ничем не могли. Предполагали, и не без основания, что Гараська поворовывает, но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных улик. На этот раз Гараське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. Отрепья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшей засохнуть. Физиономия Гараськи с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо, недавнего происхождения. Гараське удалось, наконец, расстаться со столбом, когда он заметил величественно безмолвную фигуру Баргамота. Гараське обрадовался нашивом. Баргамот Баргамотычу. Как ваше драгоценное здоровье?» Галантно он сделал ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай уперся спиной в столб. «Куда идешь?» — мрачно прогудел Баргамот. «Наша дорога прямая». «Воровать? А в часть хочешь? Сейчас подлеца отправлю». «Не можете». Гораська хотел сделать жест, выражающий удальство, но благоразумно удержался, плюнул и пошаркал на одном месте ногой, делая вид, что растирает плевок. «А вот в участке поговоришь. Марш!» Мощная длань Баргамота устремилась к засаленному вороту Гораськи, настолько засаленному и рваному, что Баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем Гораськи на тернистом пути добродетеля. Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу надлежащее направление и некоторую устойчивость, Баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собой легонькую шхуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным. Вместо заслуженного отдыха тащись с этим пьянчушкой в участок. Эх, у Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать и в ход, сдерживало его. Гораська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже дерзость с крутостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подходить сократовским методом. «А скажи, господин городовой, какой нынче у нас день?» «Уж молчал бы», — презрительно ответил Баргамот. «До свету нализался». «А у Михаила Архангела звонили?» «Звонили. Тебе-то что?» «Христос, значит, воскрес?» «Ну, воскрес». «Так позвольте». Гораська, ведший этот разговор в полоборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом. Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гораськи, машинально выпустил из руки засаленный ворот. Гораська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гораська посмотрел вниз, потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнике. «Гораська воет!» Баргамот изумился. «Новую шутку, должно быть, выдумал», — решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гораська продолжал выть, без слов, по-собачье. «Что ты? Что ты, очумел, что ли?» — ткнул его ногой Баргамот. «Воет». Баргамот в раздумье. «Да чего тебя расхватывает?» «Яичко». Гораська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, к которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее. «Я по-благородному похристосоваться, яичко, а ты...» Бессвязно бурлил Гораська, но Баргамот понял. Вот к чему, стало быть, вел Гораська. Похристосоваться хотел. По христианскому обычаю, яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес? А теперь он разбил его и плачет. Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, разбилось, и как это ему, Баргамоту, было жаль. «Экая оказия», — мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчушку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный. «Похристосоваться хотел, тоже душа живая», — бормотал городовой, стараясь со всею неуклюжестью отдать себе ясный ответ в положении дела и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его. «А я того. В участок. Ишь ты». Тяжело крякнув и стукнув своей селедкой по камню, Баргамот присел на корточки около гараськи. «Ну, — смущенно гудел он, — может, оно не разбилось?» «Да, не разбилось. Ты и морду-то всю готов разбить, Ирод. А ты чего же?» «Чего? — передразнил гараська. — К нему по-благородному, а он в участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол». Баргамот пыхтел. Его нисколько не оскорбляли ругательства гараськи. Всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то в самых отдаленных недрах его дюжего тела что-то назойливо сверлило и мучило. «Да разве вас можно не бить?» — спросил Баргамот не то себя, не то гараську. «Да ты, чучело огородное, пойми!» Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько проясневшем мозгу вырисовывалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточенно сопевший Баргамот голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил: «Пойдем ко мне разговляться». «Так я к тебе, пузатому черту, и пошел». «Пойдем, — говорю». Изумлению гараськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел и куда же? Не в участок, а в дом к самому Баргамоту, чтобы там еще разговляться. В голове гараськи блеснула соблазнительная мысль навострить от Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что гараське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городовых, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном. «Верно говорите, Иван Акиндиныч, нельзя нас не бить», — поддерживал гараська, чувствуя даже какую-то неловкость. Уж больно чуден был Баргамот. «Да нет, не то я говорю», — мямлил Баргамот, еще менее очевидно, чем гараська, понимавший, что городит его суконный язык. Пришли, наконец, домой, и гараська уже перестал изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при виде необычайной пары, но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо делать. Вот ошалевший и притихший гараська сидит за убранным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отрепий, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть, и хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя гараська. «Иван Акиндиныч, а что же ты вонятки-то, сюрпризец?» — спрашивает Марья. «Не надо, потом», — отвечает торопливо Баргамот. Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы. Но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у гараськи. «Кушайте, кушайте», — почует Марья. «Герасим, как звать вас по-батюшке?»
«Андреич».
«Кушайте, Герасим Андреич». Гараська старается проглотить, давится и, бросив ложку, падает головой на стол прямо на сальное пятно, только что им произведенное. Из груди его вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота. Детишки, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и дисконтом присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянную и жалкую миной смотрит на жену. «Но чего вы, Герасим Андреевич, перестаньте!» — успокаивает та беспокойного гостя. «По отчеству. Как родился. Никто по отчеству не называл». Это Леонид Андреев, русский писатель рубежа 19-20 веков. Ну, в общем, представитель, конечно, Серебряного века, считаемый в том числе основоположником русского экспрессионизма. Леонид Андреев и рассказ 1898 года, пожалуй, самое известное его произведение, называется «Баргамот и Гараська».
«Объект 22». Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.